В эфире «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Первый выпуск. Дорогие друзья, сегодня выходит в свет первый выпуск новой старой программы. Это привычный для многих американский час с Александром Генисом. После 15 лет бесперебойной работы он меняет свой формат, но не характер. Час похудел наполовину и будет теперь называться «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В радиоэфире его дополнят мемуары Марины Ефимовой. Новое название обещает сугубо личную, пусть и субъективную, точку зрения, обеспеченную 40-летним опытом жизни ведущего в столице мира, в городе, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее острым и ярким. Несмотря на перемены в подборе тем, устройстве сюжетов и появлении новых голосов, мы сохраним лучшее из того, что полюбилось нашим верным слушателям и читателям. Прежде всего, диалоги с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым, чьи книги переведены на десятки языков. По-прежнему будет продолжаться наш самый популярный цикл «1919 век спустя». Начатый в безмятежном, как теперь кажется, 2013-м, он позволяет выбрать нужный масштаб, чтобы со столетней дистанции рассмотреть судьбоносные явления истории и искусства. Рубрика «Премьеры», как и раньше, будет обсуждать самые громкие постановки, заметные выставки, увлекательные книги, тренды, даже скандалы. Не только продолжится, но и расширится кинообозрение, в котором мы с режиссером Андреем Загданским будем обсуждать как новые фильмы, так и поднятые ими проблемы общества и культуры. Найдется у нас место и для очень успешной мультимедийной серии Владимира Абаринова «Муза на импорт», в которой рассказывается о судьбе культовых американских книг в России. Среди наших собеседников будут и другие, как хорошо знакомые, так и новые авторы. Но главное, мы стремимся сохранить традиционный дух нашей передачи – чуткость к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и без звериной серьезности. Продолжим, друзья. Всякая война, помимо всего прочего, язык – средство коммуникации, которое действует на обе стороны, меняя и выигравших, и проигравших. Так Греция, как сказал Гораций, взятая в плен победителей диких пленила. Проиграв иудейскую войну, евреи распространили монотеизм, проложив дорогу христианству. Уже в наше время разбитая имперская Япония поделилась с победителями дзен-буддизмом, на котором выросло поколение американских битников, в свою очередь решительно изменивших литературный и художественный ландшафт своей страны. Холодная война не исключение. Интерес к противнику вызвал и обостренный, иногда болезненный интерес к его культуре. Если Россия упивалась джазом и Хемингуэем, то Америка наслаждалась русской классикой, музыкой и балетом. Так было раньше, но то же самое происходит и сегодня. После оккупации Крыма Путин, считая ракеты и махи, с каждым годом повышает градус милитаристской риторики. И от этого в Америке растет интерес ко всему русскому. Не от хорошей жизни, конечно. «Каждый раз, — сказал мне директор знаменитой русской программы в Вермонте, — когда Путин открывает рот, у нас появляются три новых ученика». Это не значит, что американские студенты так любят Путина. Это значит, что они хотят знать и понимать тех, кто угрожает их стране. Но это же значит и углубленный интерес к русской культуре. И, может быть, в первую очередь к ее словесности, которая превратила Россию в литературную сверхдержаву задолго до того, как это слово стали связывать с мировым соперничеством. Благодаря русским книгам рядом со страной Ленина и Сталина всегда жила страна Толстого, Достоевского и Чехова, которые по-прежнему служат послами, защитниками и проводниками. Поэтому столь своевременным оказалось появление в англоязычном мире грандиозной истории русской литературы. Сегодня мы беседуем с одним из ее авторов, американским профессором и русским литературоведом Марком Липовецким. Марк, передо мной лежит неподъемный том в 1000 страниц, на котором написана история русской литературы, но по-английски. Представьте, пожалуйста, этого Левиафана.
Это книга, которую написал коллектив авторов, в который я имею честь входить, состоящий из Эндрю Кана, Университета Оксфорда, Стефани Сандлер, Гарвард, Ирина Рейфман, Колумбия и меня. И мы выпустили ее в издательстве Оксфордского университета, и написана была по заказу этого издательства.
Скажите, пожалуйста, такой томина, конечно, должен остаться. Как по-вашему, на какой период эта книга? Сколько она должна прожить? Поколение?
Вы знаете, судя по тому, когда последний раз выходила история русской литературы сопоставимого объема, лет так 30-40 без наглости, я имею в виду историю русской литературы Виктора Тереса. Она выходила в 70-е, 80-е годы, но вот, как видите, почти 40 лет прошло с тех пор. И не одно, а несколько поколений будущих филологов пользовалась тересовской историей, училась по ней, готовилась к экзаменам. Очень хочется верить, что и наша книжка пригодится поколениям филологов после нас.
Скажите, из ваших предшественников, кто, по-вашему, интереснее всего справился с историей русской литературы на английском языке? Я знаю, что революционным считалось всегда издание Святополка Мирского.
Вы знаете, со времен Святополка Мирского истории литературы прошло еще больше лет. Это очень интересно сейчас читается, конечно же, как памятник критической мысли 20-х годов.
Я бы сказал, что еще и стилистический памятник, потому что особенно на английском языке, а не в русском переводе, это очень элегантная книга.
Да, она прекрасна, но само то, что он пишет о писателях, которые для нас сейчас классики, как о своих современниках, конечно, создает совершенно особую атмосферу. Мы старались уходить от многих образцов истории литературы, написанных по-русски, написанных по-английски, написанных по-французски. Скажем, есть знаменитая многотомная история русской литературы, выпущенная под редакцией Жоржа Нева и Витория Страда в 90-е годы. Была целая серия историко-литературных изданий в России с 90-х годов, довольно можно назвать много. А более краткие версии истории русской литературы писали наши коллеги: Кэрол Эмерсон, «Введение в русскую литературу» в Кембридже, Илья Винницкий и Эндрю Вахтель, Катриона Келли, очень короткая история русской литературы. Нельзя сказать, что мы совершенно на пустом месте это создаем.
Интересно, что я всех, кого перечислили, знаю лично, давно живу. Скажите, чем ваш подход отличается от остальных?
Прежде всего тем, что в нашей истории 5 крупных частей, и в каждой части своя концептуальная структура. То есть мы писали историю литературы, скажем, вы в ней не найдете портреты писателей, то, что как бы мы, как с вами, как выпускники русских вузов, привыкли ожидать от истории литературы. Вот какое-нибудь введение периода, а дальше идут портретные главы о писателях. Да? В нашей книге такого нет. Потом мы себе, что называется, позволяем внутри одной части, которая, конечно, объединена фокусом на каком-то периоде, начинать несколько раз заново, предлагая каждый раз новый концептуальный срез. Плюс у нас еще, я не скажу, что это до нас никто не делал, но коллеги, которые обсуждали нашу книгу, очень отмечали как важное добавление то, что у нас называется case studies, такие медальоны, посвященные иногда конкретному тексту, иногда конкретному жанру, событию.
Например?
Ну, например, в средневековой части есть медальон о путешествии Афанасия Никитина, о юродивом в русской культуре, о слове полку Игореве. Есть медальон у нас о «Войне и мире», просто как отдельное произведение. Есть медальон о, допустим, стихотворении «Приговор милиционер», вот, ну и так далее. То есть масштабы, или, скажем, «Обеление Гуро», допустим, есть такая новелла. Это позволяет нам как бы менять масштаб описания. То есть,
от крупного к мелкому.
Да, от крупного к мелкому. И кроме того, мы же понимаем, что филологи всегда идут от текста к обобщению, и когда слишком много обобщений, филологу становится скучно, да и нам, собственно говоря, скучно. На самом деле получилось так, что довольно долго весь наш коллектив, мы собирались несколько раз и обсуждали, как бы вот нам это дело построить. Это был очень нелегкий процесс, сама выработка вот этой концептуальной схемы. И дело пошло, когда мы решили написать вот такие вот case studies. И как только появились case studies, мы распределили между друг другом, кто что пишет. И вокруг них стал как бы расти уже текст, стал расти концептуальная схема. Потом часть из тех case studies, которые мы написали, вошли уже в основной текст. Но вот именно case studies – это действительно буквально в смысле зерна, из которой вот этот проект вырос.
Передо мной лежит гигантский том. Вы им занимались много лет. Это значит, что в ваших глазах есть некая общая картина русской литературы. Иначе быть не может, если вы пишете ее энциклопедию. Поэтому задам вам несколько вопросов, связанных именно с таким взглядом сверху. Скажите, что иностранец найдет в русской литературе такого, чего нету в его литературе? В английской, французской, американской?
Вы знаете, мы так не ставили вопрос. Мы скорее старались показать, что иностранец найдет в русской литературе, сближающее ее с любой другой европейской и американской литературой. То есть найдет национальные нарративы, исторические нарративы, найдет институции, которые выстраивают ее как социальный процесс, найдет самые разные жанры, которые усложняют художественный язык, ну и прочее, прочее. То есть наша установка была не на подчеркивание специфику русского, хотя, конечно, неизбежно мы об этом пишем. Мы пишем, в 19 веке есть глава о национальном поэте, что такое вообще русская мифология национального поэта, но ведь такая мифология есть и в Германии.
Но существенно экзотика для меня, во всяком случае, да и не только для меня, чужая литература нужна та, которой нет своей. Ну, например, Оден переводил Кавафиса и сказал, что это дело... Не переводил, он писал предисловие Кавафиса и сказал, что исключительно стихи зарубежные нужны те, которых нет в своей литературе. Вот есть что-то в русской литературе такого, чего нет у других?
Конечно, очень много такого, разумеется. Начиная с русского средневековья, которое очень отличается от средневековой литературы, которую мы знаем. У нас есть целый раздел про 17 век, потому что он как-то сначала, Эндрю Кан, который писал эту часть, предполагал включить 17 век в средневековье, а потом понял, что нет, это то, что по-английски называется early modernity, и это нужно совершенно отдельно описывать, это отдельное клубление. Понятное дело, что русский 18 век – это сложнейший и безумно интересный процесс как бы переписывания русской литературы, ну и так далее. 19 век, конечно. В 20 веке появляется советская культура, советский режим, которые многое меняют, особенно в институционном плане.
Бродский не раз говорил о том, что 19 век понятнее американскому студенту, чем 20 век, потому что в 19 веке были то же, что есть в Америке. Свой адвокат, например, или свой врач. Непонятные вещи. А что такое коммунальная квартира, объяснить трудно. Как вы считаете, это по-прежнему соответствует действительности?
Ну, конечно, да. Кроме того, есть мифология великих русских писателей 19 века, Толстого и Достоевского, которая как бы затмевает все. И в сущности, именно эта мифология ответственна за экзотизацию русской литературы. От русского писателя ждут, чтобы он был похож на Толстого и Достоевского. Если он не похож на Толстого и Достоевского, то он не читается. Как раз эту ситуацию мы и пытались сдвинуть.
Скажите, вы занимались ведь 20 и 21 веком. Сложилось у вас представление об общем сюжете 20 века русской литературы?
Во-первых, я занимался 20-21 веком вместе со Стефани Сандлер, мы соавторы этой части. Что интересно и важно, это очень большая часть по объему, ну не сказать, что больше других, но значительно больше, чем сопоставимые части занимают другие истории литературы. В ней мы, как я уже говорил, начинаем историческое повествование несколько раз. Мы сначала рассказываем, как развиваются институции от Серебряного века до современного момента. Потом мы смотрим, как развивается поэтика поэзии. Потом мы смотрим, как развивается поэтика прозы. Потом мы вводим такое понятие. Ну, мы не вводим, мы продолжаем историю, которую наши коллеги развивали на более ранних периодах литературы. Нарративы, как история формирует культурное осознание истории. Там политическое, социальное и так далее. Там нарративы революции, гражданской войны, нарративы террора, нарративы интеллигенции. Естественно, во избежание повторений нам приходилось какие-то тексты рассматривать здесь, какие-то там, хотя, конечно, что-то можно было бы сделать иначе.
Ну и как, сложилась вообще картина?
Нет, я думаю, что нет. То есть я могу отвечать отдельно за каждый из этих разделов. Но, собственно, мы к этому и стремились. Мы стремились к такой стереоскопической картине, что вот мы рассказали эту историю, а на нее еще одна история сверху, а на нее еще одна сверху. И что вместе получается очень сложная, объемно не поддающаяся линейному спрямлению история. Более того, понимаете, тут важно еще учесть природу этого жанра. Мы же не сумасшедшие, мы не предполагаем, что найдется читатель. Ну, может быть, это вы будете, вы, Саша, читаете всякие книги, который сядет и вот просто от первой до последней страницы ее прочитает. Мы видим читателем человека, который заинтересовался русской литературой, или непрофессионально, или профессионально, и вот хочет узнать больше о каком-то ее участке, грубо говоря, о каком-то ее аспекте, о каком-то ее периоде. И вот тут мы выкладываем все, что мы знаем из современной научной дискуссии об этом периоде, об этом аспекте, тем самым говоря, ну вот дальше читаем.
В эфире «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Первый выпуск. Мы беседуем с американским профессором и русским литературоведом Марком Липовецким, одним из авторов грандиозной истории русской литературы на английском языке. литература XIX века давно сложилась в каноны. И вот от Пушкина до Чехова мы представляем себе эту картину. Можно спорить, что она хочет нам сказать, эта картина. Но тем не менее она есть. А вот XX век, мне кажется, немыслимо построить никакую общую концепцию, потому что история не кончилась XX века. И поэтому такую и написать-то нельзя, пока Ленин лежит в мавзолее. Скажите, а XXI век? Уже есть что-то в нем отличное от 20-го?
Мы рассматриваем 21 век как продолжение тенденций, которые идут из 20 века. Конечно, есть новые повороты, есть новые имена, есть новые институции, но как-то вот просто начать 21 век как новый этап, как, скажем, Серебряный век отсекается от 19 века, мы этого не сделали.
А можно было бы такое сделать вообще? Серебряный век отсекается очень заметно. Это примерно по времени тоже, что и 21 век. Но если в Серебряном веке у нас были гении и титаны, то в 21 веке главная, самая популярная книга 21 века – это «Гарри Поттер».
Ну, как вам сказать, в русской литературе, как вы знаете, не хуже меня, есть и очень даже неплохие писатели. И те, которые начинали работать в 20 веке, вот и те, которые появились вот только сейчас, молодые, талантливые писатели, ну, от Сорокина и Шарова до Марии Степановой, Ленор Горалик, Елены Фанайловой, очень крупные поэты сегодня перед нами, новая волна драматургии, все это описывается в книге. Но нам как раз важно было показать, что вот это деление на советский и постсоветский, оно, к сожалению, не настолько радикально, если мы говорим об историко-литературных процессах, чем хотелось бы. И да, изменилась система литературных институций. Изменилась ли поэтика настолько радикально? Вот тут много вопросов.
Знаете, говорят, что когда модернизм пришел в искусство, то разрыв между новым и старым был чудовищным, потому что раньше, ну хорошо, была христианская статуя, была античная статуя, но когда появились девушки из Авиньона, Пикассо, то это уже ни на что не было похоже. И мне тоже кажется, что наша литература в 21 веке не стала такой же другой, как она была в Серебряном веке. Но, может быть, мы не видим того, что увидит следующее поколение.
Вполне возможно, вполне возможно. Мы намечаем какие-то явления, которые для нас являются зародышами новых тенденций, но даже самые радикальные вещи, которые мы связываем с литературой 21 века, в общем-то, они уходят своими корнями в андеграунд 20 века. Поэтому мы следим за этими тенденциями. Но что мы поняли? Одна вещь, которую мы поняли, когда писали про 20 век, 21, мы поняли, что миф о том, что русская литература-центричная цивилизация закончилась, он случайно обрел популярность. Он не подтверждается. Эта версия была такая, она не подтвердилась фактами. И дело не только в том, что, я не знаю, на закрытии Олимпиады актеры изображают писателей.
Писатели прошлого времени, а не нынешнего времени.
Включая Бродского.
Если бы вот это и есть то, что завершило великую классику.
Так, видимо, и организаторы Олимпиады думают. Понимаете, в России литература по-прежнему, что бы мы ни говорили, остается тем местом, где обсуждаются важнейшие социальные, политические и одновременно философские проблемы. И другого вида искусства, который бы взял бы на себя эту функцию, пока не появилось.
Как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет.
Кино пытается это делать, но кино, как говорят киноведы, русское кино очень литературное, очень зависит от литературного первоисточника. И это сначала мы с вами вместе проклинали проклятый литературоцентризм. Сейчас я понимаю, что не стоит так резко размахивать шашкой, поскольку это и есть та самая специфика русских или славянских, я бы сказал, шире культур, в которых, как мы знаем, литература, письменность и религия появились практически одновременно, что, видимо, и объясняет это значение жанра.
Стиль и язык. Мне кажется, что в 20 веке есть радикальная разница между литературой 19 века и 20 века. Если вы откроете наугад 2-3 страницы писателя, вы узнаете в нем писателя либо 19-го, либо 20 века. Складывается ли у вас впечатление об общей стилистической революции 20 века?
Да, безусловно. И мы его старались подчеркнуть, потому что, конечно, в разделах по 19 веку много говорится о поэтике, но столько, сколько мы говорим о поэтике поэзии, и потом уже о поэтике прозе вдогонку ей, и в поэзии главное внимание уделяется именно авангардистским, неавангардистским, поствавангардистским явлениям и поэтам. И это как раз и есть тот самый новый язык. Вообще мы ввели такую типологию, мы считаем, что в русской поэзии 20 века как бы сложилось два таких направления. Поэзия, которая строится вокруг новых представлений о субъекте, как бы переосмысление субъекта, да? И поэзия, которая строится вокруг нового типа языка, как бы каждый раз создает новый язык. разумеется, эти вещи взаимосвязаны, разумеется, это более-менее условное деление, но все-таки оно описывает в этой позиции, допустим, между акмеизмом, неоклассицизмом, ведущим Добродского, допустим, с одной стороны, и авангардом, и поствоавангардным концептуализмом, которые происходят как бы параллельным курсом. И вообще, когда мы представили план нашей книги, кто-то из анонимных рецензентов написал, что это безумие столько места уделять поэзии. Это просто безумие. Поэзия практически непереводима, ну и кто же вообще будет столько читать? Но, к счастью, издательство Оксфордского университета не согласилось с этим рецензентом, и мы писали, что называется, вдоволь, с большим удовольствием, не сохраняя русские тексты в больших цитатах рядом с английскими, что, в общем, я считаю очень важно.
Студентам должно помочь. Вы знаете, у меня есть такое представление, что в 19 веке наши великие классики не слишком интересовались языком. Мне кажется, что и Толстой, и Достоевский запросто могли бы писать по-другому. Не было у них такого отношения трепетного к языку, как у наших современников. Мне кажется, что Бродский, например, фетишист языка. Это можно сказать и про Бабеля, это можно сказать и про Олешу. А Толстой, Достоевский мог бы и сериалы снимать вместо того, чтобы писать романы. Как вы считаете, вот это вот сугубо, я бы сказал, теологическое отношение к языку, это специфика русской литературы? Или вообще общее типологическое явление?
Я полагаю, что типологическое явление. Все-таки мы с вами читали и Джойса, и Пруста. И русский авангард, конечно, во многом был вдохновлен и западными авангардами. То есть нет, это общее явление 20 века, которое, вероятно, связано с коренными открытиями того, что называется модернизмом. А именно с тем, что мир, в котором мы живем, состоит из языка. Что он строится языком. И поэтому изменение языка есть способ изменить мир. Да, и наоборот, изгибы, трагические изломы языка – это способ проникнуть в то, что другим способом увидеть нельзя.
И эта тенденция продолжается в 21 веке?
Она не единственная тенденция, безусловно, но она, безусловно, продолжается. И то, что мы сейчас видим в 20 веке, в 21, прошу прощения, веке, когда поэзия явно является более сильной, более продвинутой, более инновационной формой литературы, чем, допустим, роман, на который мы всегда привыкли возлагать главные надежды, это как раз свидетельствует о том, что язык остается важнейшим эстетическим, политическим, онтологическим инструментарием. Вот, и это именно то, чему 20 век нас научил.
Это, конечно, любопытно, потому что я-то считаю, что роман потому отстает, что его можно экранизировать, и можно из него сделать сериалы. Толстые романы живут в сериалах сегодня, а не в бумажных переплетах. А поэзия не может быть экранизирована, поэтому ее великое счастье. Скажите, когда вы столько возились с историей русской литературы, какое ваша любимая декада? Вот если бы вы сказали, вам нужно выбрать 10 лет в истории русской литературы, какие они были самые блестящие, самые интересные для вас?
Ну, тут я банален. 20-е годы, конечно. Для меня 20-е годы – это не…
1920-е годы.
1900… Вы обо всем спрашиваете?
Неважно.
Ну, хорошо, 1920-е годы. Потому что, конечно, такого разнообразия абсолютно гениальных стратегических решений, которые были в это время, потом уже не будет. То есть это, мы действительно видим время, когда одновременно работают Бабель, Платонов, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Набоков. Да? Ну, это же как-то можно сойти с ума от одного этого списка, которым я явно кого-то упустил.
Я думаю, что ни одна литература мировая не может похвастаться таким сочетанием разных имен, как именно 20-е годы 20 века. Последний вопрос, Марк. Будет ли эта книга на русском языке и имеет ли она смысл на русском языке?
Мы не уверены в этом. Мы обсуждали этот вопрос между собой. Мы не уверены в этом, потому что, во-первых, потому что все-таки эта книга заточена под нужды аспирантов, прежде всего, ну и коллег, работающих в западных университетах, в западной системе. Многое из того, что мы пишем этой книге для русских коллег, для русских филологов, может быть, с одной стороны, очевидно, а с другой стороны, очень шокирующе. Например, в 19 веке, как сопоставимые параллельные курсы рассматриваются дневники Толстого и Льва Николаевича, и Софьи Андреевны Толстой. Далеко не все исследователи русской литературы 19 века согласятся с такого рода подходами. Но нам надо подумать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не уверен, что это пока что нужно.
Вы слушали первый выпуск программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В нем мы беседовали с американским профессором и русским литературоведом Марком Липовецким, одним из авторов грандиозной истории русской литературы на английском языке.